Сегодняшнюю тему я хотел бы назвать «Зверь и образ его». Я как-то проповедовал об этом в Рамадгане, там, когда мы собирались, показывая, что насколько это ужасно, зверь и образ его. Давайте просто перед этим помолимся. И просьба отключить микрофоны у всех. Дорогой Небесный Отец, я так рад, Боже, что вновь могу, Господь, приблизиться к Тебе, Боже. Я так рад, Господь, собраться здесь, Господь, с Твоими народом, с Твоими людьми, Господь. Это суперцерковь, это суперраса, Господь. Мы были в Твоем разуме прежде основания мира, предопределены, Господь, усыновлены, Господь, Тобою, Боже. Я так рад, Боже, это осознавать. Благослови нас, Боже. Говори Твое слово к нашим сердцам. Господь, помоги мне, Боже, уйти в сторону, чтобы это был не я, но был Ты. Я все вручаю в Твои руки. Славлю Тебя, Бога живого. Ты достоин славы. Благослови во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, мы продолжаем говорить на тему откровений. Книга Откровения. Откройте. Ой, я сегодня ездил, читал 7 периодов церкви. Очень интересно, пророк там говорит о многих вещах. Давайте с вами откроем Откровение 13 главу. Говорится в 4 звере, 11 стих. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел 2 рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним, то есть пред драконом, со всей властью первого зверя, и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена, и творит великие знамения так, что огонь изводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет раны от меча и жив. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, обратите внимание, как он действовал, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, то есть этот образ зверя, он будет, смотрите, мало того, что он будет иметь юридическую власть, законы, сделает так, что законы будут введены таким образом, что ты не сможешь жить, если ты не будешь поклоняться этому образу. Тебя просто убьют. Так здесь сказано. Это Библия. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку или на чело их. И ничто никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. То есть, смотрите, он будет заправлять коммерцией. Ты не сможешь покупать, ты не сможешь продавать, если ты не будешь иметь эту метку зверя. Или, как сказано здесь, кто имеет это начертание, или имя зверя, а имя зверя – католицизм, мы это прекрасно, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Ибо число это человеческое, число его 666. Итак, мы коснемся зверь и образ его. Мы с вами рассмотрели в прошлый раз, что зверь это католическая церковь. Здесь сказано, что он заставит всех клоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена. Мы знаем, что языческий Рим пал, но на место его встал Патрий. Мы прочитали в прошлый раз, когда Юлий Цезарь, при правлении Юлия Цезаря, он принял на себя эту должность, которую имел Атаус III, царь Пергама. И он был, Атаус III, царь Пергама, он был священником сатаны, он был поклонником сатаны, первосвященником сатаны. И он по непонятным причинам решил защищать эту власть Риму. И именно Юлий Цезарь принял на себя это. И Юлий Цезарь стал этим понтификом Максимусом. Или, как говорится, Папа Римский, он стал им. И так это до определенного момента продолжалось, преемственность этих царей, этот титул от одного римского императора переходил к другому, пока один из римских императоров не отказался от этого. И вместо римского императора на себя взял эту роль первосвященник римской церкви, христианской, которая уже к тому времени стала организованной церковью, стала блудницей, о которой мы находим в Откровении 17. И этот первосвященник, он принял на себя вот эту власть, вернее, вот этот титул этого понтифика Максимуса. Почему иногда мы слышим в новостях даже Павла называют понтификом? Понтифик. И мы понимаем, что это титул священника сатаны. И он носит тройную корону, тройную тяжу. Но мы здесь находим, что эта смертельная рана была исцелена. Языческий Рим он фактически пал. Но на место этого встал папский Рим. И смотрите, тот зверь, который вышел именно из земли, он производил такие чудеса и знамения, что всех заставлял поклоняться первому зверю. А вы знаете, что недавно Барак Обама встречался с папой Римским? А чтобы встретиться с папой Римским, вы не можете просто так к нему попасть. Вы должны поцеловать его ногу, иначе говоря, поклониться ему. И фактически Соединенные Штаты, не осознавая это, они пляшут под дудку католицизма. Если я бы, конечно, мог бы вам некоторые вещи, но я не могу, как Лони Дженкинс, сказать, что творилось во Вьетнаме во время Вьетнамской войны. Когда там были французы, устраивали католиков, потому что французы, они сами по себе католики. Но когда французы ушли оттуда, и Вьетнам фактически мог стать независимым, это не стало устраивать католиков. Итак, они разделились. Вьетнам разделился на северный и южный Вьетнам. Итак, в северном или в южном Вьетнаме? Да, по-моему, в южном Вьетнаме. Там, значит, при посредничестве Соединенных Штатов был воздвигнут лидер. И этот лидер, он был верным католиком. И методы, которые он использовал, он фактически использовал методы католицизма. Он начал, вернее, он поменял полностью власть в стране, когда он поставил своих верных людей, католиков, все необходимые должности ему. И затем он начал гнать буддистов. И что он начал делать? Он начал призывать северных католиков, вьетнамцев, говоря, ну, скоро Америка сбросит бомбу на северный Вьетнам, что вы давайте убегайте оттуда. Но это не имело никакого действия. Тогда они взяли статую этой, как говорится, Марии, Фатимы, и они провезли по северному Китаю. Говорят, что Бог дал откровение, и вы должны двигаться все на юг. И тогда все католики, которые жили на северном Китае, в северном Китае, вернее, они начали резко двигаться на юг, в южный Вьетнам. И когда этот император в Южном Вьетнаме, будучи католиком, он осознал, что он не сможет всех этих людей прокормить, им нужно было обеспечить работу, им нужно было обеспечить жилье. Когда он понял, что он не смог, тогда он начал говорить, смотрите, что творится в Северном Китае, смотрите, коммунисты гонят христиан. И американские газеты отхватили это, они начали говорить, вот, гонение в Северном Китае и так далее. И тогда Джон Кеннеди, будучи еще не президентом, но будучи сенатором, он именно так начал представлять Вьетнам в Сенате Соединенных Штатов. И они сформировали там группу наблюдателей и послали наблюдателей, чтобы посмотреть, что же там происходит. Так вот, это Дэн его, или как звали, я не помню, честно говоря. И он начал гнать очень сильно буддистов. Они начали разрушать храмы. И что делали буддисты? Они в знак протеста против католицизма начали публично себя сжигать. Но американские газеты это представили. Вот, смотрите, происходит преследование религии. Все эти сжигают себя, потому что коммунисты гонят туда. И таким образом они сделали все возможное, чтобы американцы ввели войска в эту страну. И началась эта война. Когда американцы, в конце концов, поняли, осознали, что там происходит, когда они разобрались, в конце концов, вначале они не поняли, они думали, ну да, действительно, это так. Да, действительно, они там гонят, надо вести туда войска. Разве это не похож сценарий сегодня? Смотрите, что в Ливии, смотрите, что в Египте. То же самое, друзья. Все это За этим стоит католицизм, и Америка способствует этому, хотят они или нет. Но вы знаете, это политика. Нас, в принципе, это мало должно касаться. Хотя мы знаем, что пророк говорит, что мы даже вот в этой 13 главе можно увидеть, как вместе смешались три силы: демоническая, политическая, религиозная. Мы видим это. Мы видим, как этот первый зверь, он творит чудеса, даже огонь сводит с неба. Пророк говорит, это атомная бомба, сброшенная на Хиросиму. Она фактически взорвалась в воздухе, в 500 метрах от земли. И сожгла полностью весь город. Это этот первый зверь. Ой, вернее, это, да, это тот другой зверь, который вышел из земли. Который заставляет всех, и смотрите, сделал образ зверя. Так вот, давайте немного поразмышляем над образом зверя. Я как-то искал это в руководство, порядок учения. Пророк показывает. Ну, прямо задают вопрос, что такое образ зверя? Но прежде чем, я немножко коснусь некоторых вещей, где пророку говорят, какую имеющую связь вы подразумевали между протестантской церковью и католической церковью. И вот что говорит пророк. Это первая часть руководства «Порядок учения», 26 и 25 вопросы. Я вам просто прочитаю. И вот 27 параграф, что говорит пророк. «Еврейская религия никогда не была организацией. Это были свободные люди. У них были церкви, но у них не было организации. Ведь Бог имеет дело с народом, а не с какой-то организацией. Это был народ». Пророк показывает здесь евреев. Дальше смотрите, что он говорит. «И теперь, и тогда католическая церковь стала первой организацией. Затем мы подняли это из Библии, чтобы выяснить, чем была та организация. И согласно Слову Божьему, она должна быть управляемой единственным человеком, одним человеком. И тот человек должен был находиться в церкви, расположенной на семи холмах в Риме, согласно Библии. И он, смотрите, я подчеркиваю, и он должен был иметь управляющую власть в каждом народе в мире. Религиозная управляющая власть. Другой такой в мире нет». Пророк показывает, что это за зверь. Когда один человек сидит в одной церкви, и он управляет чуть ли не всем миром, он управляет разными церквями, он управляет всем. Один человек. И затем пророку говорят, что означает образ зверя? Это 26 вопрос. Это вопрос, который состыкуется с тем у этого человека, задавшего его. Хороший вопрос. Что теперь делают? Библия ясно учит, что католическая церковь – это зверь. В Библии сказано, что зверь означает власть. Правильно? Зверь, Библия говорит, что зверь означал власть. И зверем был город Ватикан, католическая иерархия. Хорошо. И теперь это была власть церкви, которая являлась зверем. Затем протестантская церковь вышла из католической церкви и сами организовались. Небольшая власть – это есть образ. Смотрите, нечто было сделано, зверь, создан образ этого зверя, что явилось лютеризмом, методизмом, баптизмом, пятидесятницизмом, святотизмом. Все эти измы сформировались в организацию и создали образ по точному подобию зверя. Вот оно что. Но, друзья, конечно, всех волнует вопрос, а какой образ? Ну, мы поняли, что вот да, они создали образ. И что католическая церковь – это есть образ, но все же людям иногда интересно, а что же это на самом деле? Так вот, я сейчас поищу в периодах церкви, где пророк говорит об учении николаитов. Извините, я просто поздно приехал, я чуть-чуть немного… Семя николаитства – это не то. Смирнский. Я чуть успел подготовиться, как бы, где пророк показывает дела николаитов, именно как организовывалась первая церковь. Это очень важно, друзья. Это настолько важно, чтобы вам объяснить это, чтобы вы поняли. Потому что для нас это имеет огромное значение. Учение Николаитов. Я зачитывал это в Рамадгане, показывал это брату Евгению. Я говорю: брат Евгений, говорю, вот смотри, говорю, чему учит, говорю, пророк. Смотри эти вещи. Вот оно. Пергамский период церкви. Откровение, 2 глава, 15 стих. Также у тебя есть держащееся учение Николаитов, что я ненавижу. Вы помните, что в Ефесском периоде я пояснял, что это слово Николаит происходит от двух греческих слов. Никао, что значит покорять, и лао, что значит мирянин. Николаит означает покоряющий мирянин. Почему же это так ужасно? Это ужасно, потому что Бог никогда не отдавал своей церкви в руки избираемого руководства, которое движет, имея политические пристрастия. Он предоставил свою церковь в заботе мужей, назначенных Богом, наполненным Духом и живущим Словом Божьим, которые ведут народ, питая их Словом. Он не разделил людей на классы так, чтобы массы были ведомы святым священством. Это верно, что руководство должно быть святым, но тогда таким должно быть и все собрание. И далее в слове нигде не сказано, что священники или служители и тому подобные посредничали между Богом и людьми. И также не сказано, что они отделены в своем поклонении Господу. Бог желает, чтобы все вместе любили Его и служили Ему. Николаитство разрушает эти наставления и вместо этого отделяет служителей от народа и ставит лидеров над, как Господ, вместо того, чтобы им быть слугами. Действительно, это учение в первом периоде началось как дела. Казалось бы, проблема находится в двух словах: старшие, греческое «пресвитерос», и попечители, греческое «епископос». Хотя Писание показывает, что в каждой церкви находится несколько старших, некоторые среди них, Игнатий, начали учить, что эта идея епископа состояла в том, чтобы иметь превосходство или же власть и контроль над старшими. Вся истина в том, что слово «старший» означает «кто есть этот человек», в то время как слово «епископ» означает функцию того же самого человека. Старшим является определенный человек, и епископ – это функция этого человека. Старший всегда относится просто к человеческому хронологическому возрасту Господа. Он старший потому, не потому, что выбран или поставлен и так далее, но потому, что он старше. Он более закаленный, подготовленный, не новичок, надежный благодаря опыту и доказанному длительное время христианскому опыту. Но нет, епископы не придерживались посланий Павла. Но, скорее всего, они прибыли к Павлу, потому что он позвал старших из Ефеса в Милит. Деяния 20. В 17 стихе сказано, что были позваны старшие, а затем в 28 стихе они названы блюстителями, попечителями, то есть епископами. И эти епископы, несомненно, с политическим уклоном ума и желающие власти настаивали, чтобы Павел слову «попечители», то есть епископы, придал большее значение, чем просто местный старший, пресвитерос, с официальным качеством только в его собственной церкви. То есть этот старший, он старший только в своей церкви. Вне своей церкви он не может быть старшим. Если ты старший, то ты старший только в своей церкви, но вне своей церкви ты не можешь быть старшим. Именно так этому говорит пророк. Они теперь представляли себе епископа, как имеющего власть над многими местными лидерами. Такое понятие не соответствовало ни Писанию, ни истории. Однако даже такой видный человек, как Поликарп, склонялся к такому устройству. Таким образом, то, что в первом периоде началось как дела, стало учением. И так, по сей день, епископы все еще претендуют на власть контролировать людей и поступать с ними по своему желанию, размещая их в служении, где они пожелают. Это отвергает руководство Святого Духа, который сказал: «Отделите мне Павла и Варнаву на дело, которому я призвал их». Это есть антислово и антихристос. Матфея 20:25-28. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет быть между вами первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь свою для искупления многих». Матфея 23:8-9. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. А вы все братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». Чтобы еще больше это прояснить, позвольте мне объяснить Николаицу следующим образом. Вы помните, в Откровении 13:3 сказано: «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелена. И дивилась вся земля, следя за зверем». Теперь мы знаем, что раненой головой была языческая Римская империя. Это великая мировая политическая сила. Эта голова вновь поднялась, как Римская католическая духовная империя. Теперь следите внимательно, что сделал политический Рим языческий для основания своего успеха. Он разделял и покорял. Это было самим зерном Рима – разделять и властвовать. Его железные зубы разрывали и поглощали. Того, кого он разрывал и поглощал, восстать уже не мог, как было с Карфагеном, который он разбил в пух и прах. Те же самые железные семена сохранились в нем, когда он поднялся как ложная церковь. И его политика осталась та же самая – разделять и властвовать. Это николаизм, и Бог это ненавидит. Смотрите, пророк показывает, что такое николаизм. Когда человек претендует быть больше, чем старший или епископ в своей церкви, когда он претендует быть епископом над многими старшими и иметь эту управляющую власть в разных церквях, и командовать, и говорить, кого ставить, кого не ставить, это полностью противоречит Слову, потому что Святой Дух ставит людей. Это не то, что я сам себя объявляю, я старший, я такой, я сякой. Да я никто, друзья. Бог должен поставить человека, и Бог должен подтвердить этого человека. Но мы видим, что полностью противоречит Писанию. И эти протестантские церкви, они сделали то же самое. До сих пор у них есть областные пресвитера. До сих пор у них есть над пастырями еще выше кто-то. Хотя Писание, откройте со мной Библию, 1 Петра, 5 глава, 1 стиха. «Пастырей ваших, умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите стадо Божье, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подрывая пример стаду». Теперь 4 стих, смотрите. «И когда явится пастыри начальник», не сказано «областной пресвитер». В Библии нигде нету такого, чтобы над пастырем был еще кто-то. Самая высшая власть, которая есть в церкви, это пастырь. И над пастырем стоит сам Бог. Это Божье устройство. Но именно учение николаитов разрушило это устройство. Они поставили над пастырями архипастырей. Иначе говоря, в церкви было несколько старших, и над ними в этой же церкви был епископ, но он был епископом только в своей церкви. И у него были старшие, это были декана, это были попечители, это был совет церкви, маленькой вот этой церкви, в которой ходили братья-служители, которые помогали пастырю, которые поддерживали пастыря. Диаконы со своей стороны, попечители со своей стороны, казначей со своей стороны, руководитель, допустим, пения со своей стороны. Это было устройство церкви. Но мы видим, что николаизм, оно внесло другое понимание, когда они над пастырем поставили еще архипастыря. А это полностью противоречит Библии. Это образ зверя. Пророк показывает, что это малая власть, которую они сделали, подобие вот этого николаитства, когда в каждой церкви, лютеран, баптистов, пятидесятников, у них есть областные пресвитера. И эти областные пресвитера решают, что должны делать пастыря в церквях, когда это полностью противоречит Библии. Вы прочитали, вы не можете это вычеркнуть из Библии. Вы не можете взять и убрать это. В Библии сказано, пастырь и начальник с большой буквы. Христос управляет пастырем. Не кто-то за границей, не какой-то там пастырь за несколько тысяч километров сидит и там командует. Ну делай то, ну делай это, ну делай все. Нет, Бог руководит пастырем. Высший авторитет церкви. Есть пастырь. Они сделали образ. И сегодня они делают то же самое в Мировом Совете Церквей. Они пытаются все церкви объединить и поставить над ними главного архиепископа. И в конце концов они это сделают. Потому что в Откровении сказано, что этот второй зверь сделал образ зверю. А этот образ зверя пророк показывает, это католик, это этот Всемирный Совет Церквей. Где-то у меня здесь сказано. Вот что он говорит дальше. В этом, что означает образ зверя. Протестантские деноминационные церкви, это есть образ зверя, потому что они организовали деноминацию в точности, как и католицизм. А Бог никогда не повелел своей церкви становиться организацией. Ни в каком веке, но всегда сильно осуждал это. Теперь вы это понимаете? Не людей, церковь. Когда они пытаются людей втянуть в какой-то свет, вот что, если люди попытались бы заставить вас вернуться к прошлому и начать ездить на воложевые упряжки, вы не согласились бы на это? Мы живем в лучшем веке. Вот таким образом это там. Если кто-нибудь попытался бы сказать мне, ох, единственное, что тебе надо сделать, это сделать это и то, я живу в другую эпоху. Вот в чем беда со служителями. Они всегда смотрят назад. В Библии сказано, три нечистых духа вышли из пасти зверя. Вы знаете что? Нечистые духи, подобные жабам. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как смотрит жаба? Жаба всегда смотрит назад. Она никогда не смотрит вперед. Смотрит назад, всегда назад, смотрит назад. Но четыре животных, которые имели четыре разных головы в языке, смотрели вперед. И они не могли идти назад. Они все время двигались вперед. Куда бы они ни направлялись, они всегда шли вперед. Видите разницу? Так что вот какая связь протестантизма с католицизмом. И вот дальше брату Бранхаму говорят, о клейме зверя. Вы думаете, что они будут ставить татуировку с номером на голову или какую-нибудь татуировку на руку? Нет, сэр, не ожидайте такого. Это будет бойкот. Конечно, никто не сможет ни купить, ни продать, если он не будет принадлежать конфедерации церквей. Это верно. Так вот, это будет что-то типа союза, объединяя это, приводя все в объединенную религию. Запомните мое слово. Это уже не за горами. Вот это увидите. Это уже близко. Вы не знаете этого, потому что вы находитесь постоянно здесь дома. Поезжайте однажды со мной в страны, где правит католицизм, и увидите, что происходит, брат. Они указывают им всем, что делать и чего не делать. И здесь Библия говорит, что Соединенные Штаты, мы это взяли из пророчества, появляются подобно Агнцу. Свобода религии. Они сразу же объединили все это вместе. И он заговорил как дракон и применил ту же самую силу, которая до него была у дракона. Это США. Это верно. Итак, смотрите. Пророк показывает здесь в Писаниях, что это конфедерация церквей. Они втягивают всех в эту конфедерацию. Ну давайте вместе, давайте все вместе объединяться. И они не осознают, что в конце концов во главе этого встанет Папа Римский. А мы знаем, что это Антихрист, что это сам Сатана. И он придет однажды к этому. И когда он придет, друзья, тогда будет убивать всякого, кто не войдет. Любой служитель, друзья, любой служитель, который не захочет сотрудничать с советом церквей, или это совет баптистов, баптистских церквей, или это совет пятидесятнических церквей, они все входят в этот совет церквей, все объединены вместе. Понимаете, любой, кто не входит в это, их будут либо гнать, либо убивать, одно из двух. И в Библии здесь так и сказано. И сказано, что человек, который хочет продавать или покупать, он должен будет иметь эту татуировку 666. И мы знаем, пророк показывает, это надпись над Ватиканом. Там написано «Vicarius Filii Dei» на римском, на латинском языке. И пророк говорит, что каждая буква в латинском языке означает цифру. И он взял эти буквы, которые там сложил вместе, у него получилось ровно 666. Говорит, вот, говорит, ваш антихрист. И мы видим это, друзья. Мы так благодарны Богу за это послание, друзья. Это настолько прекрасно. Я сегодня читал в семи периодах церкви, где пророк показывает, что откровение слова, оно дает нам единство с Богом. Друзья, если бы мы не имели это откровение, мы бы не могли быть едины с Богом. Я так рад, что Бог показывает, что такое зверь и что такое образ зверя. Что это николаитство, где над пастырями есть еще пастыря, где над ними еще кардиналы, а над всеми Папа Римский. Это образ зверя. Это зверь. Пророк показывает, что у них то же самое, протестантов. Они сделали это себе. А я спрашиваю, а не то же ли самое у нас, друзья? Я иногда задаюсь вопросом. Мы, верующие посланию часа, мы горящие, мы верим посланию. Итак, мы понимаем, что каждая церковь свободна, друзья. В каждой церкви есть служителя, и выше этих служителей нету никого. Каждая церковь, она автономна. Каждая церковь, друзья, она свободна. Поэтому Библия говорит, что есть только один пастырь и начальник – это Христос. Никакие архиепископы, никакие еще там кардиналы, никто другой не стоит выше над пастырями. И это Божье устройство, и этот образ зверя, который сегодня они пытаются создать и втянуть всех туда. И вы знаете, однажды они захватят экономику, они захватят политику, они захватят религию всего мира. И они будут говорить каждому, что делать и как делать. Если люди не будут этому подчиняться, их просто убьют. Или же просто вышвырнут на улицу. И люди вынуждены будут умереть голодной смертью. Потому что в Библии сказано, что если ты не будешь принадлежать к этому всему, ты не сможешь ни покупать, ни продавать. Это Библия. Мы не можем этого избежать. И мы приближаемся к этому. Но я так благодарен Богу, друзья, за послание часа. Почему? Потому что это дает мне веру в восхищение. Я знаю, что прежде чем все это начнет происходить, прежде чем явится Антихрист, сам Сатана, я уйду в вечность, друзья. Сейчас там есть этот Папа Римский, но это не сам зверь. Это Антихрист. Это один из тех духов бесовских. Но это не сам зверь. Когда явится зверь, невесты уже не будет. Потому что пророк показывает, что они вместе не могут существовать. И Бог, и дьявол вместе не могут быть. Когда Бог здесь трудится на земле, дьявол не может здесь трудиться. Но когда Бог уходит от язычников и поворачивается к Израилю, тогда дьявол начинает трудиться среди язычников. Тогда дьявол является к язычникам. Но мы так благодарны Богу, что мы живем в то время. Время благодати, когда печати открыты, когда истина, откровение донесено нам, когда мы можем ходить не во тьме, гадая, а что вот это, а что это. Мы видим свет, а свет – это подтвержденное, доказанное слово. И Бог подтвердил и доказал это слово как истину. И мы можем ходить во свете, потому что мы сыны света. И мы рады, что Бог на нас поставил Его печать. А Божьей печатью есть Святой Дух. Потому что так говорит Слово. И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены до дня избавления. Святой Дух есть печать Божия. И в Библии сказано, что когда придет Он, Святой Дух, Он наставит вас на всю истину. Человек, который имеет Святого Духа, он будет наставлен на всю истину. Человек, который не имеет Святого Духа, он во тьме, он не знает, куда идет и где он окажется. И Божий пророк показывает в празднике труб, говорят, Святой Дух на протяжении 2000 лет был связан у деноминационных рек, но сегодня отпущен посланием часа. О, друзья, так рад, что вместе с этим словом сходит Святой Дух. Нашей жизни. Для чего? Для того, чтобы наставить нас на всякую истину. Чтобы мы не ходили во тьме, не спотыкались, а видели Слово Божие открытым, проявленным. Так благодарен Богу за это. Что в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божья. Тайны раскрыты. Печати раскрыты. Истина раскрыта. Мы не во тьме, друзья. Бог дал нам видение. Бог дал нам свет. Чтобы мы могли видеть, что происходит. Кто за всем этим стоит? А мы знаем, кто стоит. За всем этим стоит Антихрист, Сатана, который через Рим управляет во всех народах. И сейчас пытается сделать это через совет церквей, прикрываясь образом своим, прикрываясь советом церквей. И смотрите, когда Папа Римский Иоанн Павел II умер, я смотрел его похороны, все правители мира, кроме российского правителя и кроме Лукашенко, приехали на похороны. В Библии сказано, что все цари земные любодействовали с нею. Все цари земные пили из чаши ее, из чаши этой блудницы, из чаши этого Вавилона, тайной блудницы. Я так благодарен Богу, что Бог открыл эти тайны. Пусть Бог благословит вас, друзья. Стойте в свободе. Не подвергайтесь снова игу рабства. Не становитесь под очеловеченное управление. Молитесь, чтобы Бог поставлял в церквях своих служителей. Служителей, которые поставлены Богом, а не людьми. Служителей, которые наделены Святым Духом, истиной Божией, которые могут вести вас к полноте истины Слова. Молитесь об этом. Пусть вас Бог благословит, святые. Я на этом заканчиваю. И в конце молитва я помолюсь за ваши нужды. Я знаю, что у каждого из вас есть нужды. Каждый из вас имеет какие-то проблемы. Бог знает их. Сегодня я говорил с сестрой Сфирью. Он говорит, молитесь за Мишу, чтобы Бог его хранил там в пути. Давайте склоним головы. Дорогой Небесный Отец, я так благодарен Тебе за свет вечернего часа. Я благодарен за истину Слова, которое Ты открыл нам, Боже. Я благодарен Тебе за все, Боже, что Ты делаешь для нас. Благослови, Боже, нас. Благослови нужды людей. Ты знаешь их, кто нуждается в исцелении, кто в финансах, кто еще в какой-то помощи. Пошли им Твою помощь, Боже. Благослови, помоги им, Боже. Благослови их семьи. Благослови их здоровьем, Господь. Боже, прибудь с ними, Боже. Благослови Мишу там, когда он там, Боже, Господь, в этом отъезде. Храни его в пути, храни его, чтобы он благополучно там, Господь, пробыл и вернулся назад. Благослови нас, Боже, и прибудь с нами, Господь, и отпусти нас с миром во имя Иисуса Христа. Аминь.